Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, вотчимов. И, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом. Отца его, угличанина, рыбака на Белоозере. «Извела молодая жена, напоила его крепкой брагою, а еще сонным зельем, положила его сонного во дубовый челн, как в отесный гроб. А взяла она весельце кленовое, сама выгребла посередь озера, что натели на темные омуты, на бесстыжие дело ведьмина. Там нагнулась, покачнулась, опрокинула ведьма легок челн. Муж-то якорем на дно пошел, а она поплыла скоро к берегу. Доплыла, пала на землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое сказывать. Люди добрые ей поверили, с нею вместе горько плакали. «Ой же ты, молодая вдова, велико твое горе женское, а и жизнь наше дело Божие, а и смерть нам Богом посылается». Только пасынок Ионушка не поверил слезам мачехи, положил он ей ручку на сердце, говорил он ей кротким голосом: «Ой ты, мачеха, судьба моя, ой ты, птица ночная хитрая, а не верю я слезам твоим, больно сердце у тебя бьется радошно. А давай-ка ты спросим Господа, все святые силы небесные, пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, да подбросит его в небо чистое. Твоя правда нож меня убьет, моя правда на тебя падет». Поглядела на него мачеха, злым огнем глаза ее вспыхнули, крепко она встала на ноги, супроти Ионы заспорила: «Ах ты, тварь неразумная, недоносок ты, выбросок, ты чего это выдумал, да ты как это мог сказать?» Смотрят на них люди, слушают, видят они дело темное, приуныли все, призадумались, промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький, поклонился во все стороны, молвил слово решенное: «А вы дайте-ка, люди добрые, в правую руку мне булатный нож, я вас кину его до неба, пусть падет, чья вина найдет». Дали старцу в рученьку острый нож, взбросил он его над седою головой, птицею нож полетел в небеса, ждут пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь, шапки поснимали, тесно стоят, все молчат, да и ночь нема, а нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере алая заря, мачеха зарделась, усмехнулась, тут он быстрой ласточкой летит к земле, прямо угодил в сердце мачехе. Встали на колени люди добрые, Господу Богу помолились: «Слава тебе, Господи, за правду твою!» Старенький рыбак взял Ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке Керженце, близ невидимо града Китежа. На другой день я проснулся весь в красных пятнах. Началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка, кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал, и лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавичке, чтоб я не мог царапать лица. Бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время. Это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки. Шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра. Из угла пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы. Мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами. Но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими. Лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей. Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем, стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены, ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка, все чаще и крепче слова ее пахли водкой, потом она стала приносить с собой большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая: «Ты, голуба душа, деду-то домовому не сказывай».
«Зачем ты пьешь?»
«Не шкни. Вырастешь, узнаешь». Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая: «Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала?» «Про отца». «А которое место?» Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца. Пришла однажды трезвая, печальная и усталая, и говорит: «Видела я во сне отца твоего. Идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько, Максим Саватеевич, снится мне стал. Видно, беспокойно душенька его, неприютная». Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца —